В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов в Беларуси. Оппозиция не признает итоги голосования.
Я предупреждал, Майдана не будет. Как бы кому-то это не хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться.
Сванетти объявлен карантинной зоной из-за вспышки коронавируса.
На въезде в муниципалитет днем уже появились блокпосты. Вместе опускают только местных жителей. Что касается туристов, всем им придется пройти обязательный карантин.
Почему герой Донбасса протаранил де-факто границу с Абхазией?
Пора было привлечь внимание к тому, что там творится. Люди стоят по 5 часов на границе.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В Минске, где вечером 10 августа планировалась новая акция протеста, начались задержания. В частности, о своем задержании сообщил корреспондент Russia Today Константин Предыбайло. Ранее он выяснил, где находится другой задержанный в Минске российский журналист, основатель проекта «Варгонза» Семен Пегов. По данным агентства РИА Новости, у стелы «Минск – город-герой», где вчера прошли столкновения протестующих с ОМОНом и где планировалась новая акция, почти нет сторонников оппозиции. Окрестные скверы обнесены временными заборами. Как сообщает канал Белсат, возле стелы стоят водометы, автозаки и милицейские автобусы. Близлежащие торговые центры закрылись по техническим причинам. Сотрудники правоохранительных органов выборочно останавливают на улице молодых людей и проводят досмотр личных вещей. Кандидат на пост президента Республики Беларусь Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК Республики на официальные результаты голосования. Тихановская, согласно данным ЦИК, заняла второе место на выборах главы государства, напоминает корреспондент РБК. По официальным данным, Тихановская набрала 10,9%, действующий президент Александр Лукашенко 80,8%. Итоговая явка избирателей составила 84,17%. Оппозиция оспаривает эти данные. Тихановская требует признать недействительными итоги голосования и провести повторный подсчет голосов. Я хочу выразить свою поддержку всем пострадавшим в уличных протестах. Мы поможем всем пострадавшим в этой ситуации, заявила она. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник прокомментировал масштабные акции протеста и столкновения демонстрантов с полицией в стране в ночь на понедельник. По его словам, акциями протеста управляли некие силы из-за рубежа.
Мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов – Чехия. Сегодня уже с Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят.
Кто именно в Чехии выступал в роли кукловода протеста, президент Белоруссии не сказал. По словам Лукашенко, из-за рубежа продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти. Он упомянул также Польшу, откуда, по его словам, начинают дергать за ниточки, и Украину, заявив, что оттуда приехали некие люди, которые участвовали в беспорядках. При этом, по словам Лукашенко, он уверен, что это не государственная политика украинских властей. В том же контексте он упомянул и Россию. Президент Беларуси также заявил, что интернет в стране отключают из-за рубежа. Если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы, сказал Лукашенко. Он не пояснил, как это технически возможно. На перебои с интернетом пользователи в Беларуси жалуются с утра воскресенья, дня президентских выборов. На встрече с главой миссии наблюдателя от СНГ россиянином Сергеем Лебедевым Лукашенко назвал выборы праздником и констатировал, что кому-то захотелось испортить этот праздник. Европейский Союз осудил непропорциональное и неприемлемое государственное насилие против участников акции протеста в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. ЕС призвал освободить всех задержанных. Представители Евросоюза призвали к тщательному подсчету голосов на выборах президента, так, чтобы опубликованные результаты отражали реальное волеизъявление белорусского народа. Ранее премьер-министр Польши Тадеуш Моравецки призвал лидеров ЕС собраться на срочный саммит для того, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси, где сотрудники правоохранительных органов ночь на понедельник разогнали участников акции протеста против официальных итогов президентских выборов. Ряд стран ЕС выступили с жесткими заявлениями в адрес властей Беларуси. Представитель правительства Германии заявил, что в Беларуси не были соблюдены минимальные стандарты демократических выборов. Предыдущие выборы, на которых побеждал Лукашенко, кроме самых первых в 1994 году, страны ЕС не признавали свободными и демократическими. С победой на выборах Лукашенко поздравили лидер Китая, президенты России и Казахстана. Правительство Ливана ушло в отставку, объявил журналистам министр здравоохранения Хамад Хасан после завершения заседания Кабинета министров. Премьер-министр Хасан Диаб представил президенту от имени всех министров прошение об отставке. Об этом сообщило агентство Associated Press. В понедельник в суде были допрошены руководители всех служб безопасности Ливана по поводу разрушительного взрыва, произошедшего в Бейруте на прошлой неделе. Мощный взрыв 4 августа, приведший к гибели 160 человек и ранениям около 6 тысяч, разрушил не только главный порт Ливана, но и значительную часть городских строений в радиусе нескольких километров, оставив без жилья 300 тысяч горожан. Последствия взрыва вызвали новую волну недовольства населения правительством и чиновниками. В понедельник, еще до объявления об отставке кабинета, акции протеста планировалось провести во время заседания министров. Этому предшествовали массовые волнения и столкновения с полицией в конце минувшей недели. Полиция применяла слезоточивый газ против демонстрантов.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. И начинаем с событий в Беларуси. Страна в ожидании новых протестов. Власти перекрыли центры не только в Минске, но и в областных городах Гродно, Бресте и других. На главных площадях и центральных улицах выставлен ОМОН и ограждение. Напомним, ночь после президентских выборов в белорусской столице выдалась жаркой. В Минске до поздней ночи продолжались ожесточенные столкновения силовиков с протестующими с применением водометов, светошумовых гранат и резиновых пуль. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко набирает более 80%. А оппозиционный кандидат Светлана Тихановская более 10% голосов избирателей. Она не признает итоги выборов. О том, что сейчас происходит в стране, попытаемся разобраться вместе с моим коллегой Вадимом Дубновым. Он в студии. Вадим, тебе слово.
Спасибо. Добрый вечер. Мы беседуем, у нас на прямой связи белорусский политолог Валерия Костюгова. Здравствуйте, Валерия.
Здравствуйте, Вадим.
Валерия, вот пока сейчас не начался второй день акции, да, давайте мы попробуем поговорить о том, что произошло в прошлую ночь и чем это, может быть, далее чревато. Некоторые наблюдатели полагают, что Лукашенко нужно не только подавить протест, но и подавить их без особой лютости, без особой жестокости, чтобы это было не стало поводом для усложнения отношений с Западом. Насколько, если это так, насколько удается Лукашенко пока это сделать?
Ну, пока, насколько можно судить, действительно это удается сделать без особенного, ну, как это... Вообще-то, конечно, это по европейским меркам, безусловно, чрезмерное насилие. Но существуют какие-то такие негласные какие-то вещи, ну, по всей видимости. И я думаю, главная причина ведь не в Западе, а в том, чтобы собственные силовые структуры, для них это важно, по всей видимости, не переступать какую-то черту.
Как вы полагаете, почему Лукашенко избрал столь жесткий вариант, я имею в виду арифметику? Ведь в первые минуты после объявления государственных газетполов некоторые телеграм-каналы как раз, по-моему, воспользовались этим для мобилизации протестующих. Если бы, скажем, он назвал цифру 55%, 56%, было бы такое ожесточение?
Да, скорее всего, не было бы. Я вот сейчас в данном случае нахожусь на главной площади очень маленького белорусского городка на 15 тысяч населения. Здесь сейчас человек, ну, не знаю, 50, наверное. И люди, вот, ну, я разговаривала с ними, говорят, что, конечно, нет, если бы он какой-то просто хотя бы, вот как вы назвали, 54-56% назвал, плюнули бы, конечно, позлились бы, но не были бы так сильно возмущены, потому что же, очевидно, люди выбрали Тихановскую.
Валерий, а все-таки почему руководитель, лидеры такого склада, как Лукашенко, почему, по-вашему, им нужна именно такая победа? Ведь, в принципе, ну, 26 лет человек правит, да, ну да, время изменилось, да, выросли новые лидеры. Можно сказать народу, вот сейчас вот мы, да, стал побеждать труднее, но мы все равно победили, давайте мы будем все вместе делать новую Белоруссию. Почему не пошла власть по этому пути? Казалось бы, вот можно же было рискнуть.
Ну, откровенно говоря, я же все-таки не принимаю за него решение. То мне кажется, что он считает, что достаточно показать хоть какую-нибудь слабину. И, возможно, в этом отношении он и прав с таким низким, ну, абсолютно ничтожным рейтингом поддержки, как у него. То собственные элиты, собственные подчиненные его, наверное, бы достаточно быстро бы постарались от него избавиться. Хотя и в этой ситуации, мне кажется, они должны быть заинтересованы в том, чтобы избавиться от него побыстрее.
Насколько, кстати, о подчиненных, насколько он может полагаться на свои элиты? Потому что было как бы два сигнала, да, первый сигнал был во время послания несколько дней назад, когда он прямо предупреждал, что предательство не прощается. Ну и вот сегодня Артем Шрайбан, кстати, тоже заметил, что не хватает, может быть, ресурсов даже на силовиков. Насколько это актуальная тема сейчас для белорусской власти и лично Лукашенко?
Ну, все-таки пока мы не видели ни одного даже сомневающегося заявления, хотя, конечно, поводов предостаточно. Мы, но, с другой стороны, мы все же видели, что, ну, по меньшей мере, 100 участков посчитали голоса, ну, так, как они распределились. То есть это все-таки, ну, пускай очень крошечное, но решение.
Это предательство или что-то большее?
Что значит предательство?
Предательство, я имею в виду предательство в его терминологии. Что это такое? Вот почему действительно на некоторых участках, на большом количестве участков отдали честные результаты? Почему так случилось? Как так это удалось? Такого раньше же не было.
Ну, потому что... Ну, так, ведь и таких кампаний избирательных раньше не было. Никогда не было такого массового протестного движения. Никогда не было такой массовой, сверхмассовой, я бы сказала, поддержки оппозиционного кандидата. Ну, как-то естественно, что хоть кто-то решил, что нужно посчитать так, как есть.
Никогда
не было такого масштабного насилия, ну, то есть и такой безнадежности, ведь Лукашенко ничего, абсолютно ничего не обещает людям.
Валерий, давайте поговорим о самом о природе протеста. Ну, совершенно очевидно, да, что такого не было никогда, ни в 2006, ни в 2010, ни тем более в 2015. Что это такое? Действительно, народу намного больше, но настолько ли больше и настолько ли другое настроение, чтобы это можно было считать вот действительно качественным скачком, способным свалить эту власть?
Ну, это же не только зависит от того, сколько людей. То есть, безусловно, это абсолютное подавляющее большинство проголосовало за другого кандидата, за Тихановскую. И это очень массовое действительно явление, но достаточно ли этого, чтобы не сложит Лукашенко, но вряд ли. Все-таки силовые структуры на его стороне и пока не показывают, ну, признаков готовности перейти на сторону народа.
Вы видели этих людей вчера, и мы уже, наверное, скоро увидим их сегодня. Вот все те годы, которые я перечислял, это был такой демонстративный протест, скорее, да, такой был праздник непослушания. Вот сейчас как настроен народ? Народ действительно верит, что он может изменить историю?
Нет, пожалуй, что не совсем это так. Ну, вот я слышу, люди говорят, нет, меня поразила фраза, мы пришли тут посочувствовать друг другу.
То есть То есть все-таки, ну, вот так, то есть это все-таки такое проявление некой протестной солидарности. Это все-таки не, да, не революция и не Майдан пока.
Ну, что вы понимаете под Майданом? Насилие в отношении органов правопорядка?
Нет,
белорусы просто хотят показать, как их много и как они не согласны.
Нет, под Майданом я имею в виду исключительно целевую установку, совершенно понятное намерение свергать власть. Здесь, как я понял вас, пока этого нету.
Ну, белорусы надеются, что власти сами как-то одумаются. То есть они просто демонстрируют поддержку своему кандидату, победившему, между прочим, и показывают, как их много.
Какие дальнейшие формы самоорганизации возможны? Сегодня говорилось о забастовках, пока они не начались или начались и быстро закончились. Насколько возможен вот этот, скажем так, польский путь 80-го года?
Трудно сказать, понимаете, ведь пока люди выходят, вообще удерживать власть в стране Лукашенко пока получается только погружением ее в конец 20 века, то есть отключив все средства связи, ну, уже современные, из соцсетей в Беларуси работает только ЖЖ, если вообще попасть куда-нибудь, где есть хоть какой-нибудь интернет, и в маленьких, ну, в магазинах, и многие банкоматы просто не работают. Не знаю, сколько, ну, и как долго это может продержаться.
А забастовки возможны? Какая-то вот, какие-то низовые самоорганизации. И способна ли Светлана Тихановская возглавить этот процесс?
Думаю, что... Конечно, она способна его возглавить, хотя даже и не обязательно ей к этому призывать, поскольку она ни к чему вообще-то не призывала. Белорусы сами настаивают на своей воле.
То есть, возможно...
Забастовки нельзя исключать, но уверенно прогнозировать нельзя.
Нет, я когда говорил про Тихановскую, я скорее имел в виду появление этих параллельных центров протеста, параллельных организаторов протеста, каких-то новых структур, чисто низовых. Вот такое возможно или слишком мало времени и пока чего-то не хватает?
Нет, этих низовых структур и так предостаточно. Вся страна пронизана какими-то чатами, какими-то мессенджерами и общением. К тому же общение происходит сейчас на всех площадях всех городов страны. Поэтому они есть, эти низовые структуры. Просто почему они могут быть альтернативными Тихановской, если люди проголосовали за нее?
Давайте тогда поговорим про Лукашенко. Вот если, допустим, все-таки он выкручивается из этой ситуации, да, насколько он становится, ну, скажем так, своего рода белорусской хромой уткой? Теперь ему как надо досиживать новый срок в абсолютно новых, непривычных для себя условиях. Какой может быть страна и какой может быть вот эта вот новая политическая ткань в стране?
Ну, пока очень трудно судить, но, понимаете, белорусы фактически взломали избирательную систему. По тем же правилам, которые существовали до сих пор, он уже не способен избраться, это же очевидно. То есть только исключением конкурентов, не допуском их до гонки, исключением избирателей, исключением наблюдателей. Ну, то есть все участники процесса политического не должны в нем участвовать, чтобы у него хоть что-то получилось. Поэтому, не знаю, может быть, он и сумеет досидеть до следующих выборов, но что же он будет делать дальше?
Вот это как раз и есть мой вопрос. Что он будет делать дальше с той страной, которая, ну, вот так вот сейчас отреагировала на его победу? Это будет постоянным, это будет неким политическим фоном его нового срока, который, в общем, довольно трудно выдержать? Или это, с вашей точки зрения, все-таки схлынет?
Конечно, люди в какой-то момент устанут, если он сумеет продержаться. Скорее всего, обычно это так происходит. Хотя не исключено, что протесты будут и нарастать. Но... Понятно, что непослушание, ну, то есть неуважение, вот это вот взаимное между чиновниками Лукашенко и людьми, которыми они будут пытаться управлять, оно, ну, будет углубляться.
Последний вопрос, Валерия, не могу его не задать, хотя мне кажется, что это немножко преувеличено, но все-таки, насколько велика и важна роль России в этих выборах? Вообще, насколько важен здесь так называемый, условно говоря, геополитический момент? Или здесь все-таки это абсолютно белорусская история?
Ну, в общем-то, это очень вторичная история. Роль России важна только в одном. В том, что Путин позвонил и поздравил Лукашенко. В общем-то, это все, пожалуй. Безусловно, такое массовое поддержку альтернативного кандидата, такой массовый протест, ну, никакая ни Россия, никто другой организовать не могли бы. И, в общем-то, повлиять на него.
Россия все-таки в последний момент повернулась, ну, не то чтобы протянула руку, но обозначила это рукопожатие. Насколько это было важно для избирателя? И насколько это будет важно для дальнейшего протеста?
Для избирателей, конечно, не особенно, поскольку, ну, в общем-то, понятно, что они друг друга всегда поддерживают. Но, ну, скажем, это неприятно было, да.
Спасибо большое. Напомню, у нас на прямой связи из Минска была белорусский политолог Валерия Костюгова.
Беседовал с ней мой коллега Вадим Дубнов, и мы будем следить за событиями в Беларуси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Сегодняшнего дня муниципалитет Местия закрывается на карантин. За последние сутки там было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом. Решение ввести в регионе ограничения было принято сегодня днем на заседании Координационного межведомственного совета. Что ждет находящихся на отдыхе в Свинайте туристов и какова ситуация на месте, расскажет Анастасия Славенская.
Того, что Местия сегодня окажется отрезана от внешнего мира, никто не ожидал, говорит Лариса Маргиани. Она управляет небольшой гостиницей, а также проводит экскурсии в музее. Сейчас постояльцев в ее гостинице всего трое. Два иностранца с местным гидом. Будут ли они переведены в карантинные зоны или останутся до открытия муниципалитета в Сванете, пока не ясно, говорит Лариса. Несмотря на то, что в целом, говорит она, правила коронавирусной эпохи соблюдались, в последнее время люди стали менее осторожными.
Ну, маски, да, маски одевали. Вот температуру мерили, там в магазины заходишь, тоже одеваешь, в принципе. Но уже последнее время, знаете, вот несколько дней уже как будто все вот расслабились, все так можно сказать. Уже вот поснимали, и вот хоп, и тут бац, тебя накрыла волна. Знаете, это вот все-таки и паника тоже, паника. Вот паника — это такое оружие, что, ну, будем надеяться на лучшее. Ну, сейчас, наверное, говорят, будут тестировать вот первую, кто вот попадает под этот риск, что с людьми многими общается. Вот. Будут, наверное, вот эти срочные тесты, есть же такие быстрые тесты, да? Будут это делать.
На въезде в муниципалитет днем уже появились блокпосты. Вместе опускают только местных жителей. Что касается туристов, всем им придется пройти обязательный карантин. По поводу того, где именно они его проведут, уже ведутся переговоры, сказала глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Куривишвили. Поэтапно состоится коммуникация со всеми, чтобы у каждого человека была возможность пройти карантин на месте в Сванете, или же чтобы организованно перевести людей в другие регионы, где у нас уже есть карантинные зоны. Сказала Куривишвили. По решению Координационного международного совета ограничено и передвижение внутри муниципалитета между населенными пунктами. Работать будут только аптеки, продуктовые, банки и объекты питания открытого типа, сказал председатель совета Александр Ходжованишвили.
В местах скопления людей будет строго контролироваться соблюдение дистанции, использование масок в закрытых помещениях и гигиена рук. На месте создан региональный штаб. Мы призываем граждан, которые в течение последних двух недель находились в Ушкуле, в месте или в селе Ленджери, при проявлении симптомов обратиться в температурные центры для прохождения тестирования.
За последние сутки в муниципалитете было выявлено 16 случаев инфицирования. По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, источник заражения установлен. Это мужчина, который гостил у сванской семьи. Ведется изучение его контактов. Мобилизована больница в Рухе, куда могут быть определены все возможные пациенты. В случае необходимости в качестве дополнительного ресурса будет использована Батумская республиканская больница, а также Кутаиские и Тбилисские. Впрочем, исходя из того, что меры были приняты достаточно своевременно, у нас нет ожиданий, что пациентов будет много. Сказала министр. То, что произошло вместе, наглядно показало, что коронавирус никуда не уходил, заявил в свою очередь замглавы Национального центра по контролю над заболеваниями Пата Имнадзе.
Пять отрядов эпидемиологов уже работают на месте, шестой в пути, а завтра к ним присоединится еще столько же. будут проводиться массовые тестирования. Уже после этого мы сможем оценить, какова ситуация в муниципалитете.
В зависимости от ситуации и будет принято решение об открытии места. Предположительно, муниципалитет может быть закрыт на 28 дней. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Администрация президента самопровозглашенной республики Абхазия изучает ситуацию в связи с инцидентом, который произошел с помощником президента по международным связям Ахрой Авицба при пересечении де-факто российско-абхазской границы в минувшую пятницу. Возмущенный тем, что российские пограничники отказывались выпустить его за пределы страны, Авицба снес забор и продолжил свой путь следования. С подробностями из Сухумина наш корреспондент Елена Заводская.
Уже несколько дней соцсети и телеграм-каналы на разные лады комментируют и обсуждают таран российско-абхазской границы, который произвел на своей машине 7 августа помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авицба. Сам Авицба публично объяснил, что снес заборы ворота на границе, потому что один из пограничников включил свое «я» и проигнорировал его дипломатический паспорт.
Пора было привлечь внимание к тому, что там творится. Люди стоят по 5 часов на границе. Я продемонстрировал дипломатический паспорт. Дипломатический паспорт, я представляю свое государство. И один из миллиона погранцов решил включить свое «я», не смотреть на законы, на права. Он просто решил меня не пропустить. Судебные приставы наложили на меня ограничения на въезд. Я и объясняю это тем, что ребята все прекрасно понимают, на меня неоднократно уже так накладывается, потому что на меня опять машина оформлена, у меня коммуналка набегает, потому что я в Сочи, ну, проездом все время. И оно набегает, я приезжаю и плачу. И я им объясняю, ребята, вот у меня есть дипломатический паспорт, который это все обходит. Я буду послезавтра выезжать, я этот вопрос и так закрою. Спасибо, что вы мне подсказали. Ну, человек решил 5 часов мне мозги пролечить, продержать. Ну, и на 5-й час, тем более моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своем транспортном средстве, я просто продолжу свой путь исследования.
Пресс-секретарь президента Мариана Квициния сообщила, что в ситуации разбираются, но пока нет ясности, администрация не спешит с реакцией.
То, что касается вот случая на российско-абхазской границе, по данному факту в настоящее время во взаимодействии с российскими коллегами ситуация изучается. После того, как будут получены результаты проверки, последует реагирование. Еще здесь надо сказать, что руководство Абхазии исходит из того, что любые проблемы, в том числе возникающие в связи с пересечением российско-абхазской границы, решались путем цивилизованного диалога в рамках действующего законодательства обеих стран.
Ахра Авицба был назначен помощником президента 11 июня этого года. О деятельности его в качестве помощника президента по международным связям пока ничего не известно. Авицба родился в 1986 году в Сочи, участвовал в боевых действиях на Донбассе, куда уехал летом 2014 года, собрав отряд из 20 добровольцев. В Абхазию приехал из Донбасса после резонансного убийства на Сухумской набережной. Около ресторана «Сан-Ремо» двух криминальных авторитетов, один из которых, Ахас Авицба, был его двоюродным братом. Сумел добиться увольнения министра внутренних дел Гарри Аршба, которого обвинил в укрывательстве преступников. А в дни политического кризиса в январе 2020 года стал лидером протестующих и был активным участником событий, которые привели к отставке Рауля Хаджамба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
В грузинском высокогорном регионе Сванетти объявлен строгий карантин, перекрыты въезды и выезды из муниципалитета. Как сообщили в правительстве Грузии, всех туристов, которые находятся в регионе, отправят на двухнедельный карантин. По информации грузинского Кабмина, очаги коронавируса выявлены в месте Ланджери и Ушгуле, всего 16 случаев. По решению властей ограничивается передвижение между населенными пунктами, будут работать лишь аптеки, продуктовые магазины, банки и объекты питания открытого типа. Власти планируют протестировать жителей региона, а туристов, посетивших Сванетти в течение последних двух недель, просят обратиться в так называемые температурные центры при наличии симптомов коронавируса. В Грузии за сутки выявили 25 новых случаев коронавируса. Это максимальный суточный прирост случаев с конца мая. Сегодня строгий карантин отменили в селе Караджалари Гордобанского муниципалитета. По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной Республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 55 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 9 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 7 человек были выписаны. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в республике на сегодняшний день составляет 143 человека, из них 45 выздоровели и 3 пациента скончались. У жителя самопровозглашенной Республики Абхазия выявили коронавирус. Пациент находится в инфекционной клинике Тбилиси. Состояние его здоровья средней тяжести, сообщила сегодня журналистам медицинский директор клиники Марина Эзугбая. 3 августа «Эхо Кавказа» сообщило о еще одном случае коронавируса, выявленном у жительницы Абхазии. Речь шла о сотруднике медперсонала. Партнерский фонд Грузии на аукционе продает 24,5% акций тбилисской энергораспределительной компании «Теласи». Начальная стоимость ценных бумаг составляет 10 511 211 долларов США. Согласно информации, опубликованной на сайте партнерского фонда, аукцион состоится 9 сентября. Победитель не сможет стать собственником акций без согласия Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. 75% акций «Теласи» находится в собственности российской государственной группы «Интеррао». В 2017 году структуры «Интеррао» подали иск правительству Грузии за отказ повысить энерготарифы в связи с девальвацией лари.
Новости представил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинская мечта и оппозиция не стали дожидаться официального старта предвыборной кампании. Партия власти начинает агитацию в регионах, а их оппоненты продолжают согласовывать кандидатуры по тбилисским округам. Предстартовую готовность исследует Ираклий Рагвеледзе.
Грузинская мечта начала предвыборную кампанию с Кахетии, винодельческого центра и одного из популярных туристических направлений. Кандидат от партии в регионе – бывший губернатор края Ираклий Кадагишвили, который в 2018 году запомнился обещаниями восстановить авиационную и железнодорожную инфраструктуру региона, бездействующую с советских времен. Ничего в этом направлении сделано не было. На презентации кандидата премьер-министр Георгий Гахаря напомнил о вкладе правящей партии в развитие региона.
С 2012 года в этой сфере было сделано очень много. Приведу простой пример. В 2012 году в Кахетии было собрано около 52 тысяч тонн винограда, а в 2019 году в 5 раз больше. Это результат нашей совместной работы, и, конечно, мы должны ее продолжить. Мы должны сделать все, чтобы труд кахетинского крестьянина был оценен по достоинству.
Виноградную тему развил генсек партии Каха Каладзе.
2012 году, когда несправедливость и унижение со стороны тогдашних властей довело людей до отчаяния, заставляя их вырубать лозу, все поняли, что так продолжаться не должно. Грузинский народ под руководством Бедзины Иванишвили одержал победу над несправедливостью, и большой вклад в это внесла именно Кахетия. Бедзина Иванишвили
лидер обид. Вдали от виноградников, в раскаленном от жары Тбилиси, оппозиция пытается согласовать кандидатуру на одном из крупнейших участков Тбилиси, Чугурецком, где от партии власти баллотируется вице-премьер парламента Гия Вольский. Противовес ему в оппозиции присматриваются к кандидатуре Зураба Джапаридзе, лидера партии Гирчи, которого сегодня поддержала Европейская Грузия. Ее лидер Гига Букерия предложил то же самое сделать коллегам-оппозиционерам.
Европейская Грузия его поддержит, и я надеюсь, что до конца этой недели консультации с другими сторонами этого соглашения завершатся всеобщей поддержкой Зуры Джапаридзе. В некотором смысле символическим противостоянием будет противостояние Вольского и Джапаридзе. Это противостояние Советской Грузии и Свободной Грузии.
Сказал Гига Букерия. Партия Гирчи не раз привлекала внимание общественности необычными акциями. Она выявляла своего кандидата путем голосования своих сторонников на портале, предлагала розыгрыш автомобиля Тесла для каждого гражданина, участвующего в выборах. Сегодняшний день стал знаковым для малоизвестной прежде партии. Владелец аптечной сети PSP и депутат парламента от правящей партии грузинской мечты Каха Укриашвили вместе с известными бизнесменами, братьями Чучели, Цезарем и Лашей, пойдут на выборы под знаменами прогресса и свободы, партии, которая уже прошла регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Акришвили известен тем, что является депутатом 4 созывов, дважды по спискам нацдвижения и дважды после 2012 года от грузинской мечты. Что касается Цезаря Чучели, он известен своими успешными бизнес-проектами. С его именем связаны известные в Грузии марки пива, а также шоколада, мороженого и первого грузинского стирального порошка. Грузинская мечта весьма нервно отреагировала на эту информацию. Сегодня из партии был исключен Георгий Татуашвили, председатель региональной организации Дманиси, который также является мэром этого городка. Согласно партийному заявлению, причиной стало грубое нарушение партийной дисциплины, проявившееся в его поддержке избирательной кампании конкурирующего кандидата грузинской мечты Кахи Окриашвили. Напомним, что после смены избирательной системы на парламентских выборах 2020 года избиратели должны будут избрать 30 мажоритарных представителей по всей стране, 22 из них в регионах и 8 в Тбилиси. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В августе 2004 года, за 4 года до августовской войны, в грузинской и абхазской прессе обсуждались различные варианты развития грузино-абхазских отношений, возможного урегулирования конфликта. Спустя 16 лет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил проанализировать, какой из этих вариантов оказался ближе к сегодняшней реальности.
В августе 2004 года в газете «Эхо Абхазии» была опубликована с продолжением большая статья «Как это будет? Варианты развития грузино-абхазских отношений». Появилась данная статья в рамках совместного проекта «Диалог» этой газеты и выходившего в Тбилиси издания «Кавказский акцент». В названной статье анализировались 5 сценариев возможного урегулирования грузино-абхазского конфликта, которые были сформулированы участниками дискуссионного клуба в грузинском журнале «Дромш Видобиса. Время мира». Вот они, цитата. Первое. Абхазия выходит из состава Грузии. Такое решение пришли к выводу участники дискуссии. Соответствует национальному проекту абхазов, но маловероятно, поскольку совершенно неприемлемо для грузинской стороны и вряд ли по разным причинам устроит Россию. Второе. Абхазия остается в состав Грузии. Абхазы не согласятся добровольно на такую модель, российская сторона, скорее всего, тоже, поскольку она в этом случае теряет рычаг давления на Грузию. Третье. Нынешняя территория Абхазии делится между Грузией и Абхазией, или Россией. Сценарий кажется неприемлемым для всех, но может оказаться при давлении со стороны международных организаций единственной возможностью решения проблемы. Четвертое. Абхазия становится независимым, суверенным, но дуалистическим государством. Такое государство мыслится после возвращения в Абхазию грузинских беженцев. Для нынешнего поколения грузин и абхазов этот вариант не очень приемлем, но еще в большей степени для России. Пятое. Продолжается консервация конфликта с соответствующими ей проблемами. Такое положение совершенно не устраивает ни грузин, ни абхазов, но вполне устраивает Россию, которая в таких условиях вполне контролирует Абхазию и сохраняет влияние на Грузию. Конец цитаты. Именно так представлялись возможные сценарии развития событий грузинскими экспертами почти 16 лет назад и почти 11 лет после окончания грузино-абхазской войны. Хорошо помнится, что тогда людям, пережившим эту войну, казалось, что после нее прошла уже уйма времени, и удивляло, как надолго затянулось урегулирование конфликта. Но после того, как минуло еще в полтора раза больше времени, стороны, как всем известно, отнюдь не приблизились к некоему компромиссному решению. Из пяти рассматриваемых в 2004 сценариев, ближе всего к реальности оказался, как видим, последний. Его, собственно, и не назовешь проектом урегулирования. Но с существенной корректировкой, которую никто из экспертов предугадать не смог. Спустя 4 года независимость Абхазии и Южной Осетии признала Российская Федерация, а потом еще ряд государств, членов ООН. Это существенное изменение ситуации сняло вывод о том, что такое положение совершенно не устраивает абхазов. Кстати, и до этого события консервация конфликта устраивала абхазскую сторону, конечно, больше, чем грузинскую. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
5 августа в социальных сетях разошелся пост жительницы Цхинвали 37-летней Фатимы Козаевой. В нем она рассказывала об избирательном подходе к приезжающим и о том, что обязательный карантин существует лишь для простолюда. А также о нечеловеческих, как она отметила, условиях, из-за которых ее младший ребенок возрастом в 1 год и 8 месяцев потерял сознание. Этот пост вызвал широкий общественный резонанс. На следующий день республиканскую больницу посетил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Впрочем, Козаева удостоилась не только его внимания. Прокуратура начала проверку в отношении женщины за распространение заведомо ложной информации об условиях содержания в карантине. О долгом пути домой и об условиях содержания в карантине Фатима Козаева подробно рассказала в интервью Ирине Келихсаевой.
Давайте с самого начала начнем. Твоя поездка во Владикавказ и потом процедура, как ты сдавала документы в консульство, сколько ты ждала своей очереди.
Я обратилась за помощью. Вообще целью моей поездки была реабилитация моего ребенка. У нас врожденная патология ноги, он послеоперационный, и начиналась атрофия мышц. Я обратилась к Кудоеву, Таймураз Черменичу. Он помог нам, чтобы мы выехали сразу же, вот, по мере возможности. Ждала я где-то, наверное, около недели. Оттуда очень быстро мы выехали, практически, когда я закончила все свои дела. Я опять-таки позвонила Кудоеву, сказала, что обратно тоже как бы посодействовать, чтобы мы в очереди не стояли. Сказали, что в роддоме, вот в здании роддома, там условия более-менее лучше. И как бы я ждала именно очереди потока сюда.
Вот эта процедура выезда. Сколько вас человек было в автобусе? Как вас вывозили?
Нас вывозили одним общим автобусом с консульства. Но так как я была с тремя детьми, мой брат подошел к представителю консульства и попросил разрешения о том, чтобы до таможни довез меня с ребенком он. А на таможне уже пересела в автобус. Приезжая от консульства до таможни, проезд одного человека 500 рублей. Даже если доезжаете на собственном автотранспорте до таможенного пункта Ларс, все равно вы оплачиваете 500 рублей с человека, так как вы уже есть в списках выезжающих по линии МИД. Фактически я заплатила деньги за то, чтобы пересечь контрольно-пропускной пункт. В автобусе было где-то порядка около 30 человек точно.
Какие меры предосторожности?
Абсолютно никаких масок ни на ком. Не было никаких дезинфекционных средств. Не было. Тут в автобусе с Владикавказа, когда нас пересадили в автобус и разделили нас в микроавтобусы до Цхинвала, это был страшный ужас, потому что нету никаких средств индивидуальных социальной защиты, это во-первых, во-вторых, комнате, санитария в самом автобусе. Мы находились вместе с нашими баулами, сумками. Ну, понятно, что люди ехали с хорошим багажом. Никаких абсолютно масок, никаких средств ни у нас, ни у водителя, ни у кого ничего не было.
Вас сопровождала машина ГАИ?
Нас сопровождала машина с таможенного пункта РУК. Там уже дождались сопровождения. Еще было несколько машин легковых, которые тоже ехали с нами на карантин. И вот мы все в сопровождении приехали до здания бывшего роддома. В руки мы простояли, наверное, где-то около 40 минут, может, чуть больше. Я особо внимания не уделяла, но просто дети, они, им было жарко, и как-то человеку было тяжело в духоту.
Выпускали из автобуса?
Нет, с автобуса не выпускали абсолютно никого. Более того, даже не разрешали открывать дверь. Открыты были лишь окна, но это было сносно, когда машина двигалась. А когда машина стояла, конечно, была ужасная духота, и было очень тяжело.
Дальше вы приехали к зданию роддома. Что происходило там?
Здесь было такое отцепление, как будто привезли каких-то рецидивистов. Очень много было сотрудников внутренних дел. И около здания роддома сказали, что пока выходят мужчины. То есть нас разделили мужчины на первом этаже, женщины на втором этаже. Все то время, пока мы выводили поочередно каждый автобус мужского пола, мы стояли, час точно стояли, причем стояли с закрытыми дверями. Я сейчас, когда вспоминаю, это был реально ужас. И мы пытались попросить открыть нам дверь, на что нам охрана снаружи, как их назвать, говорили, что это категорически не разрешается. Девушка подняла телефон, она хотела позвонить больным родителям домой, ей сказали, положи телефон, телефон нельзя держать в руках. На что я сказала, предъявите нам документ или решение, вот это вот приказ, что где написано, что нельзя там пользоваться телефоном, находясь в автобусе. Значит, вышли мужчины, дальше обогнули мы здание роддома, сказали, что женщины будут заходить в боковой вход. И вот в этот момент и произошло то, что я, наверное, в жизни никогда не забуду. У меня упал без сознания ребенок. Он упал, и я стала кричать, стала просить открыть дверь. Он упал между сиденьями. В тот момент, когда я встала, чтобы открыть сильнее окно для того, чтобы прошел воздух. Весь этот час мы находились в этой консервной, скажем так, банке без воздуха. У ребенка появился тремор челюсти нижней. И я стала кричать. Я просила о том, чтобы открыли дверь, но дверь никто нам не открывал. Они говорили, нельзя, нельзя. Но уже когда женщины тоже стали в автобусе кричать, то открыли дверь. Открыли дверь, сказали, давай быстрее там выходите. Меня попросили, сказали, что если я зайду в здание роддома, я больше не выйду, и мне нужно сумки тоже забрать. Естественно, я ребенка положила. Никто, ни один из ни сотрудников, ни из персонала медучреждения даже не попытались взять у меня ребенка. То есть все стояли абсолютно от нас на определенном расстоянии, говоря о том, что им подходить к нам нельзя. Я положила ребенка на землю и стала выгружать свои сумки.
Что за история с вывозом клиников чиновника высокопоставленного, после которой это на вас ополчились и соцсетях, и власть?
Вы знаете, на тот момент, когда мы наблюдали вот эту картину, подъехал под машина представительного класса к зданию роддома, на тот момент она как бы для нас была, просто подъехала, да, хотя очень многим из тех людей, которые находились со мной в автобусе, запретили, чтобы их кто-либо встречал, либо передавал им какие-то там белье, подгузники. Вот когда мы подъехали к зданию роддома, они сидели прямо около меня, синовали его. Подъехала, значит, машина темная, они стали как-то жестикулировать между собой. Он вот у семьи Валевых и он сам. Я не знала, кто там сидит, но одна из женщин, она узнала его. И вы знаете, когда попросили выходить мужчин, молодой человек не вышел. Они там поговорили, он взял, попросил телефон у одной из наших попутчиц, набрал по номеру. Машина остановилась где-то вот в районе здания санэпидемстанции. В тот момент, когда выходила уже я с ребенком, они не вышли. Но когда я поднялась в здание роддома, я стала искать эту женщину. Мы ее не нашли ни на втором этаже, ни на первом. Видя ситуацию, что произошло с моим ребенком, и видя то, что реакции ноль, даже врача не прислали, и тут наблюдая то, что их вообще нет на карантине, я была возмущена.
Но потом выяснилось, что их отвезли. Вот это...
Да, потом выяснилось, что их на вот этой легковой машине отвезли. То есть, может, даже до здания инфекционной больницы я утверждать не могу, но... То, что они пересели с автобуса в легковую машину, это сам, ну, это как бы факт. Об этом говорят.
Последовавшая реакция, Фатима, на ваш пост в Фейсбуке?
Последовавшая реакция, это, значит, мне стали звонить. Сразу же на второй день к нам пришел главврач больницы там со своими замами бесконечными спрашивать, что нас не устраивает. На второй же день это был вообще, стали заносить холодильник, чинить нам розетки, чинить нам душ, на котором был просто шланг. И причем это делали люди без средств индивидуальной защиты. То есть если моему ребенку нельзя было открыть дверь, чтобы не случилось вот того, что случилось, он упал в обморочном состоянии, то почему к нам можно было запускать людей, к нам, потенциальным больным, представляющим опасность людей без средств индивидуальной защиты. Я их фотографировала, я выложила это в Facebook, потому что все мои слова были подвергнуты какой-то, я какая-то аферистка, там мне вот делать нечего, я специально там все это придумала. И я уже стала все фотографировать и все записывать и выкладывать вот так.
Расскажите про визит президента.
Президент, да, у нас посетил, причем спрашивали мнение каждого пребывающего на карантине. Весь негатив, конечно, был направлен в мою сторону. Мне было сказано, что вот мы столько раз помогали, мы столько раз там ребенку, и вот вы сегодня нам вот сказали спасибо. Конечно, было озвучено мнение каждого человека. Все видели, они сказали то, что они видели, но это, опять-таки, нигде удалось согласиться. Все осталось вот между.
Как у вас забирают тесты? На какой день забрали эти тесты? Как все это происходило?
Тесты у нас забрали на второй день. Нашего пребывания это было после обеда. Нас собрали всех в зале, вот, в коридоре. И всем поочередно забирали тесты, записывая фамилию, имя, отчество, год рождения.
Вы там сейчас находитесь все по разным комнатам? Или вы можете в общем пространстве как-то общаться?
Мы находимся в отдельных палатах. В некоторых палатах есть санузел, то есть есть раковина, вода горячая, холодная, но есть палаты, в которых этого нету. Кушаем мы вместе, у нас есть коридор, там есть общий стол, и мы как бы обедаем тоже вместе.
Выступление прокурора на следующий день после того, как ваш пост был опубликован в соцсетях. Вы смотрели?
Да, я смотрела, и мне было очень удивительно, откуда такие вот прям сильные решения, потому как ни меня, ни людей, которые были со мной в одном автобусе, никто ни о чем не спрашивал. И я вчера попросила опубликовать. Кстати, именно поэтому речь Ханикаевой Ларисы, чтобы опровергнуть один из пунктов выступления прокурора о том, что моего ребенка осматривали у дверей больницы, потому что такого не было.
Насколько я поняла из выступления прокурора, на вас пригрозили возбудить уголовное дело по факту клеветы, да?
Да, знаю только одно, то, что мне звонили соседи по месту фактического жительства, мне звонили жильцы улицы по месту моей регистрации, говорили о том, что по два раза обходили сотрудники внутренних дел и собирали на меня характеристику. Вот, мне было, конечно, очень удивительно, почему не начали с меня, почему не начали с тех людей, реально от кого поступают вот эти жалобы. Есть люди, которые подтверждают все мои слова. Я не одна была, понимаете? Это надо быть человеком вообще без ума, чтобы вот это все придумать, потому что знаешь, что за тобой люди.
Это похоже на попытку такого силового давления на вас?
Конечно, похоже, как это еще назвать? Это на меня попытались, это угроза. Это угроза со стороны Беченовой непосредственно.
Вы сейчас имеете в виду обращение медицинского сообщества по поводу?
Да, и это тоже, конечно, в обязательном порядке. Именно там говорится о предложении про мой депорт, про возбуждение уголовного дела. Но если идет расследование, почему не спрашивается наша сторона? Если речь сейчас пойдет о том, что здесь карантинная зона, и они не имеют сюда возможности войти, то опять-таки вопрос, а как зашли те люди, которые устанавливали вот эти все сантехнические моменты, тем более без средств индивидуальной защиты? Как?
Продолжаются попытки давления?
Мне никто абсолютно не звонил, просто в соцсетях очень много негатива, но это понятно, как бы это было ожидаемо, потому что есть люди, которые должны это делать, а так звонков там от кого-то или каких-то давлений абсолютно никакого нет. Наоборот, я сама попросила и в соцсетях, чтобы мне прислали представителя прокуратуры, чтобы мы могли, я и вот люди, которые были со мной, могли дать опровержение всему тому, что было написано. Хотя президенту мы об этом говорили. Я хочу еще просто сказать. С нами прибыло 5 человек точно с хроническими заболеваниями. Один мужчина, он с Паркинсоном. У другого сахарный диабет, он после инсульта. Женщина после наисерьезнейшей операции по установке кардиостимулятора, она правда в очень тяжелом состоянии. Никогда за весь этот период к нам не пришел ни один врач. Мой ребенок тоже послеоперационный, да, никто не спросил, может, нужна какая-то помощь, да? Почему в карантинной зоне нет врача, хотя бы терапевта, который бы мог следить за состоянием здоровья вот таких вот больных людей? Внизу на первом этаже глубокие старики, которые ходят с помощью ходуль. Ну, как-то же можно, да, вот врача, чтобы мы знали, что в случае чего у нас рядом есть врач. Это нереально, это не человеческие условия, это не человеческое отношение к людям.
Рассказывала жительница Цхинвали Фатима Козаева. С ней беседовала Ирина Келихсаева. С 15 сентября в школах Грузии возобновится учебный процесс. Безопасно ли это в условиях пандемии коронавируса? Сарго Бригвадзе спросил у жителей Тбилиси.
Хамиязари, как вы считаете, можно ли сегодня создать все условия для начала учебного процесса в школах?
Я считаю, что сейчас стоит воздержаться от этого, начала учебы в школах. Наш народ и без этого бесконтрольный. Люди не придерживаются никаких правил, а детей будет намного сложнее контролировать. Уверена, возникнет настоящий хаос, поэтому давайте пожалеем учеников и педагогов, а также врачей, которым придется их лечить. Пусть немного потерпят и обучаются дистанционно, хоть до конца этого года. В такой ситуации оптимальный вариант – онлайн-обучение.
Если ученики и педагоги будут соблюдать дистанцию, то ничего плохого в этом я не вижу. Если оденут маски и будут часто мыть руки, то не заразятся. Во всяком случае, так нам говорят. Я не врач, поэтому не буду утверждать. А вообще считаю, что нужно открывать школы, просто соблюдать дистанцию.
Я считаю, что учебный процесс нужно возобновлять и создать соответствующие условия вполне возможно. Мы должны адаптироваться к этой ситуации. Мы ведь не знаем, сколько времени она может продлиться. Придется научиться жить в условиях эпидемии, ходить в школу, придерживаться норм безопасности и во всех других сферах. С онлайн-обучением у людей возникает много проблем. Школы Грузии оказались совершенно неподготовлены к дистанционному обучению. Таким образом, дети не смогут получить полноценное образование. Если школьники продолжат так учиться, мы придем к плачевным результатам.
Считаю, что нужно вести смешанный вид обучения. В определенных случаях можно обойтись и онлайн-обучением, а в некоторых все же придется ходить в школы, да и в вузы. То есть процесс в учебных заведениях обязательно должен восстановиться. И сегодня можно создать все условия для этого. Только так дети и молодые люди смогут получить качественное образование. Во время дистанционного обучения у многих людей возникали проблемы. Поэтому в случаях, когда присутствие учащихся не обязательно, можно проводить онлайн-лекции, а экзамены и контрольные проводить прямо в школе. Полностью отказаться от уроков в классных комнатах было бы неправильно. Так что я был бы рад, если бы учеба возобновилась.
Не знаю, я очень боюсь. Я не думаю, что дети будут полностью защищены от вируса в школах. Они ведь там практически в обнимку сидят, в закрытом помещении. Проследить за всеми ними не удастся. Будут контактировать друг с другом. В общем, я боюсь этого.
Считаю, что сейчас не самый лучший момент, чтобы говорить о возобновлении обычного процесса обучения. Пока мы не можем на 100% быть уверенным в том, что дети будут в безопасности. Но, с другой стороны, постоянно сидеть в изоляции тоже неправильно. Нельзя все закрывать.
Естественно, власти должны учесть сложившуюся в мире ситуацию и обеспечить все условия для начала учебного процесса. Никто не знает, когда закончится эпидемия. Дома взаперти жить не получится. Пусть установят дезобарьеры во всех классах. Дети пусть ходят в масках и пользуются средствами гигиены. У нас не критическая ситуация, чтобы не пускать детей в школы. Онлайн-обучение оправдано только в том случае, если нет другого выхода. На дистанционное обучение можно перейти всегда. Да, если положение ухудшится. А так в школах ученики и педагоги будут более активны.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.